Всем привет, с вами Данил Подгрецкий, и это подкаст «Хмельницкий одобряет». Ну что ж, мы продолжаем нашу серию образовательных выпусков, которые должны помочь всем ребятам, которые в этом году сдают ЗНО по истории. Я надеюсь, что вы не болеете, я надеюсь, что вас не сдуло вчерашними событиями в Украине, да, погодными условиями, просто отвратительными. Надеюсь, вы уже сегодня, ну я говорю за вторник, я пишу это во вторник, 25 февраля, вы уже успели насладиться, так сказать, всей прелестью погоды и готовы продолжить изучение этого прекрасного предмета. Итак, сегодняшняя тема – Украина в борьбе за сохранение государственной независимости. Я разделю этот выпуск на две части, чтобы вас сильно не загружать, потому как если все стиснуть в одно, то может вообще получиться на час. Я думаю, что это будет тяжело для вас, потому как мы привыкли все-таки к формату 20-25 минут. Поэтому поехали. Итак, конец декабря 1917 год. Украинская Народная Республика начинает вести мирные переговоры с Четвертным Союзом, то есть это Австро-Венгрия и Германия, те самые ребята, которые развязали Первую мировую войну. Но для того, чтобы подписать мир, нужно быть независимым государством. Следовательно, публикуется Четвертый универсал, в котором провозглашается независимость. 9 февраля уже 1918 года подписывается Брестский мирный договор между Украинской Центральной Радой и Четвертным Союзом. По пунктам этого договора. Окончание войны между сторонами, обещание Австро-Венгрии создать из Восточной Галичины и Буковины автономный край, также обещание помочь в борьбе против большевиков, но при этом Украина должна предоставить провиант, хлеб, мясо, яйца и прочее. Да? После этого вступают на территорию Украины 450 тысяч человек немецко-австро-венгерской армии, которые соединяются с войсками Центральной Рады. В марте 1918 года Советская Россия тоже подписывает Брестский мир с Четвертым Союзом, где признает Украину самостоятельной. Далее созывается Второй Всеукраинский съезд Совета в Катеринославе. На этом съезде в основном звучали лозунги о том, что нужно начинать борьбу за, так сказать, дело коммунизма. В общем, пытались поднять бунт среди большевиков, но это все было безрезультатно. К апрелю 1918 года советская власть в Украине была полностью убрана, но появились новые оккупанты. Тем временем, в марте 1918 года Румыния захватывает Бессарабию, воспользовавшись гражданской войной. Касательно политики Центральной Рады в период февраль-апрель 1918 года. Вводится Григорианский календарь, герб трезубец и денежная единица гривна. Закон и гражданство, то есть уже выдаются паспорта, граждан Украинской Народной Республики. Также пишут закон про землю, где землю отдают селянам, но при этом Центральная Рада была не способна предоставить обещанные продукты. Начинается обострение отношений с оккупационной властью. Командующий немецко-австрийскими войсками Эйхгорн издает приказ о полном засеве земельных площадей, а также о введении военно-полевых судов для украинцев. Начинаются протесты со стороны Центральной Рады. 29 апреля 1918 года публикуется Конституция Украинской Народной Республики, и в этот же день проходят выборы президента. Президентом становится Михаил Грушевский. Однако в тот же день происходит государственный переворот. Власть переходит к гетману Павлу Скоропадскому при поддержке немецко-австрийских войск. 29 апреля 1918 года Конгресс хлебопашцев избрал гетманом генерала Павла Скоропадского. Скоропадский сразу издает грамоту ко всему украинскому народу, в которой обещает сильную власть и полноту власти в руках гетмана. Правительство, совет министров, собирался по принципу профессиональности. Название государства – Украинская держава. При этом все окружение гетмана состояло в основном из умеренно консервативных деятелей. Итак, что же успел сделать гетман для страны? Экономическая политика. Вернул помещикам их имения, а предприятия их владельцам. Отменил 8-часовой рабочий день. Запретил страйки. Впервые рассчитал бюджет, после чего последовал рост экономики. В национально-культурном аспекте. Украинский язык государственный, украинизация государственного аппарата и школ. Открыто 150 украинских гимназий, открыл 2 университета в Киеве и в Кам'янець-Подільському. В ноябре 2018 года открыта Украинская академия наук, глава Владимир Вернадский. Также открыты Национальный архив, Государственная библиотека, Украинский исторический музей, Национальная галерея искусств, Украинский национальный театр. Вооруженные силы. Создал 65-тысячную регулярную армию. Хотел 300 тысяч, но ему не разрешили. Возобновил казачество и государственной стражей назначил полицию. По внешней политике. Она была направлена на Германию с, понятное дело, такой ориентацией, потому как на территории Украины продолжали находиться немецко-австрийские войска. По дипломатическим отношениям 30 стран мира признали Украину. Он начал переговоры с Крымом и Кубанью о объединении и с Румынией насчет Бессарабии. 11 ноября 2018 года закончилась Первая мировая война. Германия и Австро-Венгрия в ней проиграли. После этого последовал вывод войск из Украины. 13 ноября большевики аннулируют мир и начинают наступление. 14 ноября грамота про федерацию с небольшевистской Россией. После этого начинается повстание директории. Теперь объясняю, что такое директория. 14 ноября 1918 года была создана так называемая директория, как орган управления антигетманским восстанием. Состав. Владимир Винниченко был главой директории, Семен Петлюра – главный атаман. Также входили Швец, Макаренко и Андреевский. Уже 18 ноября того же года войска директории разбили гетмана. 14 декабря Скоропадский отрекся от власти и уехал в Германию. Власть переходит к директории. Собственно, парламент – это был трудовой конгресс, буржуазию и интеллигенцию – лишили избирательного права. По правительству это был Совет народных министров и, конечно, переименовали страну в Украинскую Народную Республику. Их политика. Передача земли селянам без выкупа, 8-часовой рабочий день, разрешение страйков. Но реформы шли очень медленно и нерешительно. Началась атаманщина. Это анархия, безвластие, еврейские погромы. Главный атаман Петлюра был против, но ничего не смог с этим сделать. Кроме того, что нескольких атаманов он казнил. Начался раскол директории. Это все произошло из-за конфликта между Владимиром Винниченко и Семеном Петлюрой. 13 февраля 1919 года главой директории становится Петлюра. Директория превращается в личную диктатуру Петлюры. Винниченко оставляет политику и выезжает за границу. Касательно военных действий. Начнем с юга Украины. Там произошла интервенция войск Антанты. Интервенция – это военное вмешательство, ну как бы фактически незаконное введение войск. Значит, ноябрь-декабрь 1918 года войска блока Антанты, я напоминаю, что блок Антанты – это Российская империя, Великобритания и Франция, высадились во все порты от Одессы до Новороссийска. Они поддерживали так называемое «белое движение», то есть те, кто хотели вернуть как бы императора на престол. И, собственно, все это движение по югу Украины, Кубани и прочее возглавлял тогда Деникин. До него мы дойдем позже. Антанта потребовала от директории подчиниться Деникину. Директория оказалась против, началась война. В итоге Антанта захватила весь юг Украины. Вот такая короткая цепочка событий. В это же время началась Вторая война с Советской Россией. 13 ноября, напоминаю, 18 года они отменили мир, создали временное рабоче-крестьянское правительство Украины, которое находилось на территории России. Их главный начальник по Украине касательно военных действий Антонов Овсиенко создал подразделение Украинской Красной Армии. 3 января 2019 года они заняли Харьков, тогдашнюю столицу. 8 января создали новое государство с новым названием ОСРР. А уже 16 числа директория провозгласила войну. Это все январь месяц 2019 года. 5 февраля 2019 года Красная Армия вошла в Киев. Директория переезжает в Винницу. И к апрелю 1919 года большевики захватили большую часть территории Украины. В Украине наступает вторая советская власть. Итак, про вторую советскую власть в Украине. 6 января она создается, и новое государство УССР. Мы об этом сказали, да? 10 марта 1919 года издается Конституция УССР, которая закрепляет диктатуру пролетариата. Парламент – это Всеукраинский съезд Советов. В период между этим съездом работает ВУЦВК, ее возглавлял Петровский. По правительству Совет народных комиссаров, его возглавил Христиан Раковский. На местах, то есть местная власть, соответственно, принадлежала мелким местным советам. Начинается политика военного коммунизма. Что это такое? Это политика большевиков, которая, в принципе, просто насильно насаживала коммунизм в разных сферах. Как бы это максимально, если простыми словами. Теперь посмотрим, про какие сферы идет речь. Конечно, сельское хозяйство. Вводится продраскладка, то есть это изъятие того, что было, как считалось, излишествами продовольствия, кроме того, которое шло на проживание людей и на засев полей. То есть фактически отнимали то, что обычно житель села повез бы на продажу. Продраскладку собирали продотряды. Началась так называемая продовольственная диктатура, государственная монополия на продовольственные товары, то есть на цены, на хлеб. На помещицких землях стали создаваться первые колхозы. В промышленности, самое главное, произошла национализация предприятий. Государственное управление экономикой у нас началось, и общая трудовая повинность, также действовал закон военного времени на производстве, а оплата труда производилась натурой, то бишь едой, денег люди не получали. В торговле. Запрет свободной торговли, который стали называть спекуляцией. Отмена товарно-денежных отношений, то есть шел уже прямой товарообмен. Карточная система. Также отмена оплаты за жилье и проезд. И начало красного террора. Репрессии против так называемых классовых врагов. Последствия такого военного коммунизма. Экономический кризис и ухудшение условий жизни для народа. И также развертывание сельских восстаний. В частности, в мае 1919 года выступление атамана Григорьева на Кировоградщине. Да? Сейчас это Кропивницкий, да, если я ничего не путаю, Кропивницкий. Так или иначе, это восстание по-своему ослабило большевиков. Ну что ж, спасибо, что прослушали этот короткий выпуск. Как я и говорил, это только первая часть. В следующей части этой же темы мы рассмотрим, как жила Западная Украина, потому как уже Австро-Венгерская империя распалась, начались демократические реформы и вообще вот как впоследствии Западная Украина до периода, вот до конца Второй мировой войны, это уже, конечно, будет после, но тем не менее до конца Второй мировой войны еще оставалось в составе Австрии, вот и в целом как все происходило. И, конечно, рассмотрим и армию Деникина, и белое, так называемое белое движение в Крыму, и прочее, прочее, прочее. Много всего, и, конечно же, не забудем нашего батьку Махно. Все, кто в теме, все, кто из Днепра, Запорожья, сейчас просто должны откинуть лайк этому выпуску, обязательно поделиться со своими друзьями и всем напомнить о том, что готовиться никогда не поздно, и наоборот, это дело нужно, и не нужно стесняться того, что вы что-то не понимаете. всегда есть куча источников информации, благо в 21 веке живем. Не забывайте смотреть персоналии, следите за обновлениями выпусков, конечно, чтобы вам было удобней. У нас есть телеграм-канал, на него вы также можете подписаться, ну и на мой личный инстаграм. Все ссылки будут в описании к этому выпуску. Прощаемся ненадолго, услышимся в интернете. Производство Подгаецкий продакшн.